Здравствуйте, друзья. В Москве 15:00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родзионова. Андрей Меликов сегодня у нас сопровождает трансляцию. И персонально ваш политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Да, друзья, пожалуйста, поставьте лайки Андрею Пивоварову, обязательно подписывайтесь и на телеграм-канал, и на Андрея в Твиттере, и пишите в комментариях ваши вопросы, я потом посмотрю, тоже и буду задавать в процессе нашей беседы. И начать хотелось с обострения отношений между Москвой и Баку. Там развивается ситуация, вот уже появились новости о том, что генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам пыток и особо жестокого убийства выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге. Собственно, да, и вот здесь как раз говорится, что вот они были подвергнуты пыткам, ссылаются ведомства на экспертизы, по которым смерть пострадавших наступила от посттравматического шока из-за множественных тяжелых травм. Следственный комитет России, в свою очередь, заявляет, что один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго человека пока что выясняются. Но, тем не менее, вот ситуация такая непростая. В целом, если посмотреть, в общем, на картину, в последнее время как будто бы Россия не то чтобы теряет своих союзников среди стран СНГ, но, тем не менее, отношения становятся все хуже и хуже. Зачем это делает руководство России? Или это все-таки какие-то перегибы на местах? Вот как вы видите, Андрей?
Я бы добавил, что там последние новости были такие, что уже показывают кадры с новыми задержанными россиянами, что пошли облавы, что среди них также есть избитые, видно, что там мужчины, у которых кровь на футболках, то есть явно, что, в общем, пошла такая, знаете, как называют в криминале, ответка такая со стороны Азербайджана. Безусловно, не может не происходить без политической воли сверху, там уже и по телевизору показывают такие приятные репортажи, где рассказывают, что в России новый 37-й год, новый Сталин, и, безусловно, это такое обострение, которое, знаете, не стоит начинать сейчас. Это началось не с Екатеринбурга, где были вот эти задержания и гибели, а был, в конце концов, еще самолет, который был обстрелян, ПВО, который находится в Грозном. И тогда, хоть и были там извинения, или такие мягкие извинения со стороны Путина, но Россия так и не признала тогда свою вину. И если бы тогда это произошло, наверное, сейчас мы бы не обсуждали вот эти моменты, которые происходят. Безусловно, это такой, ну, наверное, снобизм, как говорят, имперксис, который существует в Кремле, который, ну, пренебрежительно относится к своему там союзнику давнему. Алиев – это давний союзник. Вспомните, человек, который там современного отца еще, мы там в хороших отношениях были. А вот это постепенное охлаждение, которое, видимо, не придается особенного какого-то внимания в Кремле, оно на самом деле нарастает. Я еще напомню интересный момент, что Алиев отказался приехать на парад Победы, который крайне важен. То есть это такой долгий процесс, поэтому я думаю, что такой кремлевский снобизм, и сейчас Алиев как диктатор, как человек, который, ну, автократ, наверное, правильно сказать, который контролирует, не хочет спускать это, и вот это обострение мы видим дальше. Я бы, ну, с одной стороны, меня это радует, когда закрывает «Спутник», когда, в общем-то, такие правдивые вещи начинают говорить даже про абсолютно цензурному телевидению, но я здесь, наверное, скорее, может быть, пессимистически смотрю на эту картину, что в конце концов, я думаю, что сторгуются. То есть это демократия, не друг другом, а автократы и диктаторы, они с собой договариваются. Здесь я бы отметил несколько моментов, что азербайджанская диаспора, если мне не изменяет память, одна из самых крупных в Москве. Мы знаем там и людей, которые достаточно крупным бизнесом владеют, это и садовод, это гостиница Украины, это европейский, это в конце концов Крокус, да, которые активы серьезнейших людей, которые находятся в Москве. И я думаю, что способов повлиять на эти бизнесы у Кремля огромное количество. Я уже писал об этом, что могут запустить проверку в рынок садовод, могут, предположим, найти и вспомнить, что при теракте в Крокусе выяснилось, что не работала система пожарного тушения, что были неправильно сделаны там вот это горючие материалы, которые воспламенились и которые привлекли, ну, которые позволили зданию сгореть очень быстро. Эти моменты как-то были списаны, и Агаларовы тогда, ну, не несли никакого наказания. У известнейшего Года Нисанова, перед которым назывался Соловьев, в Москве есть огромные активы, поэтому надавить на Азербайджан несложно. Когда это произойдет? Ну, я думаю, что вот после такого обострения что-то мы увидим, поэтому где-то кулуар начнут договариваться и начнут, в общем, как-то нивелировать эту ситуацию. Но, конечно, радует, когда вот такие продукты, как «Спутник», закрываются, в общем, и по азербайджанскому телевидению хотя бы говорят правду.
Андрей, а как вы считаете, в целом российским силовикам свойственна какая-то ксенофобия? То есть то, что были такие жестокие задержания, да, даже если эти люди были виноваты, вот тут говорят, что расследовали уголовные дела о заказных убийствах 2001, 2010 и 2011 годов, но, тем не менее, то, что вот так жестоко поступили и в результате чего два человека погибли, это как-то связано с ксенофобией? И вообще она присутствует или нет? Или, может быть, вот вы, когда находились в колонии среди сотрудников СИН, вы это замечали? Или не обращают на национальность никакую, российские силовики им все равно, если... Ну, и это так они жестоко поступают, в принципе, со всеми.
Давайте разделим два этих вопроса. Ксенофобия присутствует однозначно. И мы видим эти рейды против мигрантов, видим, что это даже где-то приветствуется. Эти общая работа силовиков с русской общиной, с вот этим жестким... Если видели, в Москве, например, не так давно был рейд, когда там, ну, приехали в общежитие, все были документы, это были люди там из разных стран, там из там, Киргизии, там, Средней Азии в основном. И эти люди были с документами, но их буквально как осужденных, а где-то даже хуже, да, там... в позе там вот руки за головой, присядка, соответственно, избиение проходило. То есть вот этот вот такой ультранационализм, он приветствуется и никак не осуждается, и спускается. Поэтому, конечно, он присутствует. Если брать тюремный мир, то здесь, наверное, я скажу, что такого не встречал. Потому что я сидел в Южной колонии, полтора года провел в Краснодаре, и там достаточно много и там людей из Кавказа, и там такого просто нет. То есть это все-таки тюремный мир, где вот национализма нету, а есть такое скорее кастовое разделение. Вот там вот в этом формате есть разделение, именно по национальному признаку нет. Если брать ситуацию в Екатеринбурге, то, как говорят все-таки, да, это давняя этническая группировка, которая действительно работала там, это было очень злачное место. И то, что этим преступлениям, которые совершены были, не давался ход в течение там, 25 лет, не означает, что это просто по принципу какой-то там вот пришла команда на национальную, там, по национальному признаку кого-то уничтожить. Я предполагаю, что, как и везде у нас, в органах присутствует огромное количество коррупции. Видимо, у этой группировки была серьезная крыша, и этого человека, этих людей покрывали, это место, на это место закрывали глаза. Местные жители пишут, что это одно из самых криминогенных мест, где постоянно происходили какие-то стычки, какие-то разборки, какие-то встречи криминальных диаспор. Ну, не только диаспор, а группировок. И я могу предположить, опять-таки, тоже, мы не знаем сути дела, не знаем, что происходит внутри. Я могу предположить, что какой-то серьезный элемент, который прикрывал вот эту группу, видимо, он там ушел в отставку или потерял свою власть, и пришла там новая какая-то там руководящая сила, которая решила этот вопрос поднять и закрыть. Я бы не искал именно вот в этом кейсе какой-то принципиальный вопрос там по диаспоре. Да? Я думаю, что здесь как раз имел место... какой-то борьба с ОПГ, при этом, безусловно, когда людей убивают при задержании, убивают на допросах, избивают. Вот про это надо говорить, про беспредел силовиков, который поощряется. Потому что у нас, ну, мы же прекрасно понимаем, что, например, когда террористам в Крокусе отрезают ухо, ему отрезают ухо не за национальность, а это просто, ну, за гранью жестокость, которая поощряется сверху, которая по отношению, безусловно, к преступнику. Но это недопустимо, пока человек не осужден. Да и просто даже осужденный человек не имеет права не подвергаться такому насилию. Поэтому вот с этим надо, безусловно, бороться. И с этим надо каким-то образом, там, грубо говоря, пресекать и не спускать сверху. Я бы не искал здесь именно этнического составляющего.
Угу. Да, но тем не менее, вот я сегодня даже смотрела как раз на одном из каналов комментарий азербайджанского политолога, и он все-таки сделал акцент на том, что сейчас в России идет такая антимигрантская политика, очень жесткая, и это тоже как-то сыграло свою роль. И вот тоже вы как раз говорили про, значит, облаву силовиков, это, наверное, было в Московской бане, где в основном были граждане Кыргызстана, и МИД Кыргызстана посылал ноту протеста России. После этого тоже в Кыргызстане, я помню, задерживали российских чиновников, которые внутри республики вербовали наемников на СВО. Вот. Но их тоже через какое-то время отпустили. Видимо, как-то тоже порешали вопрос, договорились, и, в общем, вроде бы как отношения чуть-чуть сгладились. Но, тем не менее, вот это напряжение со странами СНГ, оно есть. И вот тоже хотела обозначить Маргариту Сибанян, которая недавно, буквально на днях, в адрес Армении, Навальный и Пашиняна, в частности, какие-то совершенно одиозные сделала заявления. Даже не хочется это повторять за то, что Армения сейчас сближается с Евросоюзом. А в целом, вот эта вот риторика такая уничижительная по отношению к, опять же, к странам СНГ, которые являются союзниками так или иначе, это не отталкивает эти республики? То есть зачем они усугубляют этот процесс?
Я думаю, что это вопрос не геополитики. То есть люди, которые это там реализуют на месте внутри МВД, я думаю, что они не думают о том, как выстраивать отношения там, с Казахстаном, Кыргызстаном или, в данном случае, Азербайджаном. Но я думаю, что здесь присутствует такой образ врага. То есть нужно объяснить, почему вот так все плохо сейчас, в чем проблема. И списывать все на Запад и на там, Украину достаточно уже мало, не хватает. И всегда хорошо в обществе иметь вот такого, ну, как в любом, знаете, как бы при любой диктатуре какой-то нужен враг, который вот визуален. И в этом плане мигрант выглядит достаточно комфортный для атаки. И в этом плане, я думаю, что вот именно на местном уровне это пестуется. При этом, удивительно, но с экономической точки зрения это абсолютно как выстрел в ногу, потому что и Путин там, и да, и чиновники прямо вот на экономическом форуме говорят о нехватке трудовых ресурсов, и я уверен, что встанет вопрос о, наоборот, большем завозе мигрантов в страну. Мы уже видели, там КНДР собираются завозить людей, работать, что это, безусловно, будет востребовано. И поэтому здесь, получается, люди борются, с одной стороны, там, мы с трибуны можем услышать какую-то антимигрантскую риторику, но при этом та же Госдума будет голосовать строем за то, чтобы все это, наоборот, завозить. Это вспомнилось момент, вы меня спросили про тюрьму и про этнические отношения. Ну, мало того, что я был все-таки на югах в первые полтора года, и там было очень много людей там, из Армении, из там, Азербайджана, то же самое. Но в основном как бы Армения, она близко была. И вот вы говорили про разжигание розни. Удивительно, момент был. Однажды попытка администрации такая была. Это было уже после начала, после февраля 22 года. И был момент, когда в тюрьму привезли, соответственно, осужденных из-под Херсона. Это был момент, когда их перевозили из этого самого, из, когда войска отступали из Херсона, соответственно, их взяли с собой из колоний. И, естественно, Кубань близко, их привезли. И был момент, когда их начали, то есть привезли, их принимали тюремщики очень жестко и избивали при входе. Естественно, тюрьма все услышала, через адвокатов передали, что кого-то бьют. И, соответственно, как это часто бывает на юге, там тюрьма встала. То есть начали барабанить в двери, там подъем, наших бьют. А это достаточно много, у вас тюрьма переполнена, 2000 человек барабанят в двери, это, естественно, ЧП. Прибежали, соответственно, сотрудники и стали как бы там с теми людьми, которые могут влиять на других, разговаривать, говорить, что вы знаете, это привезли не, грубо говоря, там не зэков, это вот там военнопленные, какие-то нацисты стали убеждать. Но так как это военнопленные, это немножко там другая иерархия, и говорил про кастовость, кастовость другая, соответственно, и если военные, то это не арестанты, и бунт осел. Я здесь не говорю про свое мнение, я оцениваю, как это происходило. Соответственно, бунт осел, а так как места в тюрьме мало, их завезли во дворики, дворики такие летние домики, которые ну, на югах можно жить в карантине. Они были заполнены ими, соответственно, ну и представляете, уже идет, там, который там уже получается больше, там почти год идет война, и, соответственно, в какой-то момент связь с ними наладилась. И люди стали узнавать и понимают, что это никакие не военнопленные, это арестанты украинские. И при этом уже в обществе, естественно, идет как бы вот нагнетание атмосферы, что Украина, враги, нацисты, все это дело. Но как только вот тюремный люд понял, что это обычные арестанты, узнал про их беды, что их там избивали, что у них отняли все, включая сигареты, еду, там все, что было, у них отняли. Тут же вся тюрьма бросила клич, и все стали передавать любыми способами туда шмотки, кипятильники, еду, сигареты, все пошло. То есть вот этот вот внутри тюрьмы разжечь вот этот межнациональный конфликт практически ну, нереально. Я не знаю про отношение сотрудников к ним, но в тюремном люди как бы нету градации по национальному признаку. Вот. Есть там другие, но вот этот как бы точно не было. И тем самым, кого всем рассказывали, что украинцы враги, но если это были зэки, сразу же как бы общий греф их обеспечили, ну, по возможности тем, что было.
То есть такая солидарность, да? Внутри
да,
тюремной
нет,
работы.
Нет никакого разделения. То есть если такой же арестант, который, соответственно, там был, ему сразу же помогли.
Да, Андрей, вот вы говорили как раз про жестокость, которая пестуется и сверху тоже поощряется. Даже в каком-то роде, мы помним недавно, вот у нас произошло на Ярославском вокзале ЧП, так скажем, когда вот кадыровцы, кадыровские силовики, они приехали, забрали в средь бела дня мужчину, увезли значит, в черном автомобиле, потом мужчину арестовали, да, по-моему, на 2 года, или 2 года ему грозит, но сейчас он в СИЗО находится, а вот всех этих кадыров их с ними поговорили, их отпустили. То есть они на свободе все находятся. Я не знаю, у них там, они под следствием сейчас, там есть какое-то уголовное дело против них или нет. Вот как просто сейчас как будто бы уже ушла эта новость из повестки, у нас постоянно меняется вот этот калейдоскоп событий, мы про это забываем, но тем не менее это случилось среди бела дня. Но помним мы также, как, когда вот эта вся ситуация была с Wildberries, это тоже была перестрелка в центре Москвы с участием как раз кадыровцев.
Евгений, поправлю, у вас все-таки, наверное, не ушла из повестки. Буквально недавно кадыровцы подкинули новый вариант, когда они избили военного полицейского на посту. Ну и последний уж совсем, когда Ахмат Кадыров стреляет 17 лет из пулемета, автомата, из там, своей машины и хвастается часами. Кадыровцы постоянно находятся в поле внимания, там, медиа. Но только почему-то вся их воинственность, она как-то больше в светской хронике, в городах, в криминальной хронике. А не как обещает там господин Кадыров, пехотинцы Путина там на передовой. Все, конечно, вранье и чушь. И здесь интересно, знаете, вот вы рассказали только что про события с мигрантами, и там всегда очень важный фактор, когда они проводят любые рейды, потом отчитываются. Там военкомат выдал, там, не знаю, там, десяток повесток. Ни одному из этих героев повестки, конечно, не выдали. И вот те люди, которых отпустили, по-моему, даже не выдали, по-моему, просто обязательства явки. То есть есть разные формы, это самое мягкое, обязательства явки, что ты обязан прийти. Здесь я напомню другое, знаете, немножко вот всегда интересно смотреть, как эти люди реагируют. Вот поймать впятером одного человека на вокзале, избить, притащить его. Напасть толпой на одного военного полицейского и тоже такое вот геройство. Что ты нам сделаешь, они знают, что их отмажут. Я вот с этим моментом действительно вспомнил момент, когда им дают отпор. И в этот момент, конечно же, вся вот эта бравада, вся вот эта лихость исчезает. Мне вспомнилось, как прошлой осенью была подобная ситуация под Донецком, когда опять кортеж каких-то вот этих вот героев Ахмата не пропустил, там, дорогу не уступил другой кортеж. И они по привычке тормознули, соответственно, пытались остановить эти машины, как-то вышли, а внутри оказались бойцы батальона «Эспаньола». Такой фанатский батальон, сформирован в основном там из болельщиков разных групп. И они по привычке начали, там, одного из них попытались там, старшего группы с собой увести, угрожать, показывали какие-то документы. И вот этот вот, если вы смотрели ролик с военной полицией, там видно, что он один пытается как-то вот от них обороняться, а все друзья, его коллеги-сотрудники стоят, в общем-то, ничего не делают. А у Фанатов другая ситуация, каждый один за всех, а все за одного. И командир дал команду в ружье. И все эти люди рассредоточились, досвали патронники, и кадыровцы увидели реальное сопротивление. Они увидели, что вот сейчас еще немножко, это военные, они будут стрелять. И в этот момент вся вот эта бравада, там, да, рассказы, что они там позвонят старшим, она исчезла. Как рассказывали очевидцы, там есть видео, просто начали, теряя тапочки, убегать. Вот этот момент, когда единственные, кто смог дать отпор, это были, да, военные, но это были солдаты. И я об этом как раз вот, ну, и в беседах, и в видео говорю, что получается странная ситуация, что в мире, там, который создал Путин, нет закона, нет ФСБ, который может привлечь их, там, нет прокуратуры, нет, в конце концов, военной полиции, которая просто дают в морду и избивают ногами. Единственные, кто может дать им отпор, субъектность, оказываются футбольные фанаты, которые просто объединены какой-то общей идеей. И это, вот, мне кажется, показывает деградацию армии. И когда мы говорим, там, предположим, с людьми, которые поддерживают войну, я говорю, ребят, я против войны, но объясните мне, как может быть, что в вашем справедливом путинском русском мире единственные, кто дает отпор, это там неорганизованные или не там не структурированные болельщики. Вот это ставит в тупик многих, конечно, и мне кажется, здесь разговор может быть даже, не знаю, там с ФСБ. Как так? У нас ФСБ контролирует страну, они говорят, что они самые главные, избивают военную полицию, воруют людей на вокзалах, в конце концов стреляют в воздух из там пулеметов. А где ваш контроль, где ваш порядок? Только пикетчиков можете брать. И мне кажется, об этом важно говорить, об просто, ну, беспредел, который вот происходит. Удобно бить мигрантов, а попробуйте вот напасть на тех, кто действительно может за себя постоять. Это такая вот, мне кажется, сила от безнаказанности, за которую просто, ну, стыдно в конце концов.
Да, ну зато вот Адам Кадыров, он женился, да, и свадьба была такая широкая. Вот тут причисляли, когда гостей, которые пришли на бракосочетание, это премьер Мишустин, наш спикер Госдумы Вячеслав Володин, а точнее, нет, они поздравления прислали, и Вайна прислал поздравления, Матвиенко Валентина, все присылали. И вот тут список гостей. Денис Мантуров якобы был, Александр Новак, Юрий Чайка, Леонид Слуцкий. Ну, в общем, какие-то самые главное, разве что Владимира Путина не было на бракосочетании. Мы, конечно, поздравляем Адама Кадырова. Да, но хотелось бы все-таки о другом поговорить. Вот в связи с этой такой ксенофобской, антимигрантской риторикой и русской общиной, да, вы ее сегодня тоже упомянули, которая все-таки курируется силовиками, в том числе ФСБ, ну, по крайней мере, как пишут журналисты, от этого страдают зачастую и граждане Российской Федерации, потому что в целом Российская Федерация — это многонациональная страна, у нас огромное количество республик. И, ну, даже вот я, когда каждый день езжу в метро, вижу своими глазами, что задерживают просто вот человек азиатской внешности, неважно, там он из Бурятии, из Калмыкии, из Якутии или из Кыргызстана, например, без разницы. Никто не выясняет. Там в метро всех задерживают, у всех проверяют сумки обязательно, в обязательном порядке. И также вот недавно тоже показывали, что русская община, которая третирует и врачей-гинекологов, и кого только не, но тем не менее вот задержала девушку, жительницу Бурятии, да, гражданку, которая там еще пыталась доказывать, что я из Бурятии, я гражданка Российской Федерации. И самое главное, что руководитель Бурятии, он сказал: пожалуйста, дорогие вот граждане нашей республики, носите с собой паспорт, вот обязательно, чтобы вот не попадать на, чтобы не сталкиваться с проблемами. То есть он даже не заявил тоже какую-то ноту протеста, он никак не обозначил эту проблему, которая существует. Он просто сказал: ну, вы носите с собой паспорт. Ну да, вот сейчас такие условия.
Давайте представим, что это был не Цыденов, а Кадыров. Вот, ну, на секунду представляем себе, да, насколько у нас, в принципе, регион же равны, и ну, как каждый между собой. Но представляем бы, какая была бы реакция, если бы, например, какого-то чеченца так остановили. Вот это, мне кажется, то, что порождает чувство неравенства в любом обществе, потому что все-таки должны быть перед законом все равны, и здесь, ну, в общем, кроме как рассказывать об этом, кроме как подчеркивать это, мне кажется, ну, что-то трудно сделать, но в конце концов придет к тому, что как бы там Мантуров, там Путин не благословлял Адама Кадырова, я думаю, что вот сам силовой блок, в конце концов, но после там кончины или какого-то ухода Кадырова-старшего вряд ли позволит выстроить такую же модель Кадырова-младшему, а может быть, вообще там будет другой человек, на что я искренне надеюсь, потому что, в общем-то, знаете, мы говорим о проблемах там наших, когда мы сталкиваемся с кадыровцами, но то, как живут обычные там чеченцы, да, и очень важно, чеченцев, слушайте, они живут бедно, плохо и бесправно, если не иметь отношения к этим тейпам, поэтому, в общем-то, я думаю, что если у нас перестанет какая-то вот республика управляться Кадыровым, всем будет только хорошо. Хотел коснуться русской общины, вы так, ну, в общем, сказали про нее. Действительно, структура, за которой я слежу и тоже смотрю, что происходит. Безусловно, эти люди явно работают силовиками, явно, в общем, оказывают им услуги, пытаются помогать им. И это очень интересный феномен, потому что, ну, власть фактически легально пестует националистов. И да, как было раньше, было, помните, такое, ДПНИ были русские марши, был Рогозин. И тогда это набирало, Рудина до 20% набирали на выборах, и им удалось тогда быстренько, Сурков тогда открутил голову, и они закончились. Но это очень интересно, что если вы взращиваете таких людей и думаете, что их контролируете, то это ошибка, потому что кто-то из них, конечно, только там за деньги работает, а кто-то есть идейный. И когда, предположим, вот они, например, с мигрантами борются, и в какой-то момент они поймут, что тот единорос, который платит им деньги за офис, он же завозит мигрантов. И вот эта вот история, когда, ну, придется каким-то образом этот вопрос решать, и не всех из них удастся успокоить. Поэтому это то, что, мне кажется, игра с огнем, которую затеяло наше государство. И есть еще один тонкий момент. Мы говорим как о государстве, как о единой машине, что это общая идея, там, администрация президента, которая создает там вот одними руками там кадыровцам, помогая другими русской общиной. Но это же не един, такой, знаете, как бы гидра о многих головах. И, насколько я знаю, именно гидра, именно глава русской общины – это Малафеев. Это деньги Малафеева, да. И здесь очень интересно, что сам по себе имеет собственные амбиции. Конечно же, это не Пригожин, не того уровня человек. Но это человек, который, как говорят, очень неплохо зарабатывает, в том числе на оружие. Это вот такое как бы сейчас одно из направлений. Второе, он сколотил достаточно большие криптоактивы. Я думаю, что все читали книгу Андрея Захарова, и там про это есть, и все это продолжается дальше. И то есть это не бедный человек с политическими амбициями, с доступом к оружию, и который сейчас формирует собственную, ну, не гвардию такую, но армию, которая в конце концов претендует на политическую власть. Поэтому я не поставлю как бы больших денег на то, что долго история русской общины продлится, и долго Малафеева будет позволять играть в эту игру. Федеральному центру нужно будет либо жестче контролировать его, либо в конце концов избавиться по каким-то предлогам. Поэтому я бы вот не рассматривал русскую общину как кровь и плоть от МВД, там, Центра и всего остального. Это все-таки в какой-то мере самостоятельный механизм, заточенный на Малафеева. Позволит ли ему играть после опыта Пригожина с его этим маршем? Я не уверен. Я бы ставил на то, что в какое-то время его начнут прижимать и прижимать активно.
А Малафеев, он сейчас усилился, на ваш взгляд? Просто вот недавно как раз этот форум проводили «Россия будущего 2050», что ли, да, куда и отец Илона Маска приезжал, и Лавров там тоже присутствовал, и Мария Захарова на этом форуме будущего, ну и Александр Гельвич Дугин, все вот замечательные консервативные философы, православные патриоты. И довольно-таки такое широкое было мероприятие, но вот мнения разделились. Некоторые сказали, что это мероприятие собрано из каких-то фриков, а некоторые сказали, что наоборот, само присутствие Лаврова говорит о многом, что ставки Малафеева как-то растут.
Я бы сказал так, что они растут, но не в той манере, в той мере, какой он хотел. Он долгое время хотел зарегистрировать партию политическую, он долгое время хотел сделать какое-то более серьезное политическое вложение, чтобы он мог влиять там, на Госдуму, на там, каких-то депутатов, на региональные парламенты. Ему этого не позволяют. Ему позволяют играть в такой православно-консервативной нише, там, финансировать Царьград, финансировать какие-то такие организации, достаточно маргинальные, как русская община. С точки зрения маргинальной, с точки зрения количества людей и влиятельности. Мы понимаем, что они попадают в новости, да, мы понимаем, что они серьезно влияют на правом фланге, но политического влияния серьезно признать они не имеют. Малафеев претендует на большее. И вот здесь я думаю, что он не получает того внимания, которое он есть. Я знаю, что он активно работает с футбольными фанатами. И это тоже не попадает особо в медиа, но он пестует разные турниры, финансирует людей, откровенно скупает некоторых лидеров. Поэтому вот на этой нише он работает, но ему не позволяют выйти за вот пределы такого, скажем так, маргинально-консервативного фланга. Плюс, как я помню, после того, как после его свадьбы, бракосочетания, на тот момент
Львовой
я...
Беловой, да.
Да, на тот момент я не очень помню, я не смотрел последние новости, но тогда, насколько я помню, у него было, ну, некоторые трудности с РПЦ, потому что фактически он разбил семью православного священника, и тогда именно со стороны там РПЦ, руководства, это, в общем, вызвало недоумение, потому что, ну, как бы скрепы трещат прямо на ходу, потому что многодетная мать, ты там попадья, в конце концов, да, поэтому для РПЦ это, в общем, не самый благовидный поступок. Поэтому я бы сказал, он остается в малом, маргинальном каком-то как бы фланге, но претендует, конечно, на большее. Но главное, что у него есть деньги и влияние. Поэтому будем смотреть.
Да, хочу тоже отметить, что русская община не только рейды по мигрантам проводит, но и пишет доносы. Вот я помню, «Осторожно, новости» публиковали список организаций, которые самые активные по доносам. Это Мизулин, 40 сороков, Русская община, Зов народа и Бородин, да, некоторые. И как раз вот по эффективности русская община, она, ну, на втором месте после Мизулиной. То есть их доносы, они работают. Ну и плюс они постоянно приезжают и, значит, накрывают какие-то ночные клубы, да, где, по их мнению, находятся представители ЛГБТ или занимаются там в клубах ЛГБТ-пропагандой, тоже всех молодых людей задерживают, спрашивают, каких они политических взглядов, как они относятся к СВО. Ну, то есть это просто представить себе невозможно раньше было, но сейчас это как-то в порядке вещей. Да, но тем не менее, вот если все-таки тоже обратить внимание на нашу многонациональную Российскую Федерацию и на то, что вот русская община, она сейчас так активно действует. Вот я общалась с некоторыми людьми в регионах, и они говорят, дескать, русская община, она помогает нам решить какие-то проблемы. Но нет никаких организаций, куда мы можем обратиться и решить проблемы. Государство нам не помогает, например. А вот туда мы можем обратиться, и нам как-то помогут. Вот, не знаю, есть там какая-то взаимовыручка, сплоченность. Вот я с человеком разговаривала из Волгограда. И не то, что туда приходит ходят люди из-за того, что у них правые, например, взгляды изначально националистические, а просто они хотят какой-то самоорганизации, объединения, и русская община это предоставляет. Вот есть ли какие-то аналоги сегодня в России?
Я бы, вы знаете, немножко аналоги нашел с более раннего времени, и это как раз то, что нам предстоит в будущем. Пока это, может быть, еще не очень практически реализовано, но это, скорее всего, то, что нам предстоит. Я тоже смотрел эти ролики и видел заявления, когда они решали какие-то коммерческие споры, когда, предположим, какой-то человек не платил аренду, и туда приходили вот эти крупные парни, обычно они, конечно, разбирались с людьми кавказской национальности, но, в общем, вот да. Такая вот крыша легализованная, она существовала. За кадром остается, на каких условиях они работали, действительно, это поддержка или какой-то еще способ, там, или просто добровольно, я не знаю, поэтому могу об этом говорить. Но вот это вот такой сектор, знаете, афганцев, он практически пропал, но там в конце 80-х, начале 90-х же было активно достаточно. Даже было не рэкет, это были охранные предприятия. Да, фактически, например, в Петербурге был целый район, который контролировался афганцами, которые, ну, грубо говоря, на рынке, чтобы торговать, безопасность обеспечивалась ими. И, в принципе, даже торговцы были довольны, потому что, платя афганцам, тебе не нужно было платить каким-то другим криминальным элементам. Они патрулировали эти рынки. И здесь, мне кажется, мы возвращаемся в такие вот примеры 90-х, когда вот эти люди, которые берут на себя охранные функции, которые в перспективе могут сформировать какие-то охранные предприятия, куда, видимо, потянутся, например, те же ребята из Испаньолы, те же ребята из какого-то там нового демобилизованные, которые пойдут, когда эта война закончится. Вот это тот вариант 90-х, такого, дай бог, легального рэкета, который был тогда, вот в таком манере это будет существовать. Это говорит лишь о том, что другие способы не работают, что полиция, которая там все нулевые, все десятые целиком вытеснило бандитов с этого рынка, теперь как бы снова сдают свои права перед этими криминальными группами. Единственное, что меня в этой модели, которая, кажется, справедливо смущает, что люди, которые вернутся с фронта, их запрос будет намного больше, чем какая-то небольшая там арендная плата за там тревожную кнопку. Если вы получали на фронте 200-215 тысяч рублей минимум, там плюс какие-то еще надбавки же еще есть, то ваш запрос будет больше, чем сидеть в тачке и охранять, предположим, там, чтобы никто не бедокурил. Потребует больше. Всегда потребует как бы какую-то долю, какую-то там плату за свое геройство. И в условиях, когда государство не справляется со своими обязанностями, когда не может покрыть криминала, вот эти ниши будут занимать такие вот новые афганцы, новые, не знаю, как назвать теперь новых ветеранов, которые появятся.
Да, ветераны СВО. Андрей, вы говорили в разных интервью, что необходимо налаживать диалог вот с этими участниками СВО каким-то образом, потому что с ними необходимо будет общаться, и это как раз может делать оппозиция, которая сейчас находится за рубежом. Вы ведете какую-то работу в этом направлении? Вам удается с ними налаживать контакт? Я просто, например, ну, вот если так следить за соцсетями, я вижу, что, например, Евгений Ступин, политик, да, который тоже в Берлине находится, он пытается, ну, он освещает, по крайней мере, ситуацию на фронте, если там какие-то бунты происходят, если участники СВО чем-то недовольны, они там, значит, на фронте бывают, записывают обращения и по каким-то гражданским проблемам, там, я не знаю, где-то там мусорную свалку пытаются установить, и они против этого протестуют, помогая тем самым гражданским активистам, которые сейчас находятся в тылу, если так можно выразиться. У вас получается как-то находить диалог или просто каналы, может быть, коммуникации?
Со Ступиным, да, я вот сижу тоже за его публикациями, прекрасно, он больше работает, мне кажется, по как раз протестам экологическим, и он говорит, еще, это очень здорово, у меня сейчас, наверное, таких контактов не осталось, но чем могу, скажем так, что у меня получается, это у меня достаточно несколько людей, которые находятся, в том числе в армии сейчас, те люди, которые, может быть, считают людей, которые уехавшие, предателями. Мы с вами переписываемся с ним, лично со мной у них хорошие отношения, но в целом их позиция такая, что, в общем, мы не отражаем их мнение. Вот прямо диалог, который меня очень впечатление произвел, говорит, ты знаешь, когда начались все события, говорит, мы же тоже там обалдели. Какое оружие, какие войска в 21 веке? Естественно, мы, для нас это был шок. А потом мы послушали условно твоих. Он говорит, ну, про меня, как про всю там либеральную нашу оппозицию, моих товарищей. И говорит, я слышу, что они нас же обвиняют. Нам говорят, почему не выходят на улицу, почему вы не свергаете. Они мне оттуда говорят, у меня здесь риск мобилизации стоит, у меня там, грубо говоря, бизнес трещит. А мне говорят, что я еще и виноват, и здесь как бы мы потеряли с ними связь. Я пытаюсь это устанавливать где-то на личных контактах, где-то там есть люди, которые рассказывают мне о том, что происходит в армии, там в городах, в бизнесе, много-много друзей, которые в бизнесе. Я сейчас стараюсь там по мере своих сил работать именно с теми людьми, которые, может быть, там не близки нам идеологически. Я как раз, например, Кадырова, она очень близка всем нам, потому что и они, патриоты, считающие нас предателями, и мы здесь понимаем, что это просто бич государства, и тот человек, который, ну просто, ну, это люди, которые разрушают там всю суть, которая еще у нас существует. Я пытаюсь говорить с ними, я пытаюсь не привлечь их на свою сторону, достаточно сложно это сделать, но ту энергию и тот негатив, который у них есть, вплеснуть не на не тот условный Запад, который якобы там не дает нормально жить, а на понятный Кремль, который отправил их убивать, как умирать, Кремль, который лишает их тех обещаний, которые давал, которые решает социальных гарантий. Когда мы говорим про там облавы в Дагестане, это в конце концов правозащита тех людей, которые находятся в Дагестане. Когда мы говорим про там то, что сложная тема, да, генерал Попов, который находится в тюрьме, который для них герой. И ни один Z-патриот сейчас об этом не вспоминает. Об этом надо говорить. И здесь я нахожусь в аудитории, я понимаю, что я могу достучаться. Или, в конце концов, есть темы, которые запрещены для Z-военкоров. Помните, была история, когда два оператора дронов пошли там в мясной штурм, их
Да,
убили.
да, 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 да.
Обвинили в коррупции, грубо говоря, своего командира,
Помню,
торговли
помню.
наркотиками, Таня Валя, которые приносили там, воровали дроны. Об этом же сказали, Белоусов таскал зал на контроль, ничего не случилось. И дальше тема закрыта для тех, кто там условно патриот в России. Мы здесь ничем не ограничены. Я недавно тоже вспоминал, говорю, друзья, говорю, а помните вот это событие? Помните Гудвина, который ваш человек, которого вы поддерживаете, который погиб? Вот этой ситуации мы можем быть голосом того, что они думают. И в этом плане я как бы не, это трудно пробивать, но я нахожу тех людей, которые хотя бы готовы общаться, которые расскажут, что у них происходит, и рассказывают о внутрянке. Это, конечно же, не всегда находит поддержку здесь, по эту сторону как бы границы, потому что, конечно же, здесь все-таки, да, больше такой, ну, прозападной идеологии. Когда я говорю о трудностях людей в армии, естественно, это, ну, вызывает сложности. Но я понимаю, что кроме нас с этой аудиторией работать некому. И я верю, что в конце концов война закончится, что будет какой-то новый этап. И нам важно, чтобы вот эти люди понимали, что то, в той ситуации, в которой страна окажется, это не вина нас, тех, кто уехал, Запада или Украины. Это вина, в конце концов, Кремля, который начал эту братоубийственную войну. И, в общем, за это нужно, об этом нужно говорить им с ними каждый день. Вот этим занимаюсь я.
Эрнесто Гудвин. Да, я уверена, что наши зрители тоже помнят эту историю. Иван Филиппов приходил, рассказывал. Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях политик Андрей Пивоваров. Поставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Спасибо большое, кто уже пишет. Вопросы тоже можно задавать. Я сделаю небольшой перерыв на рекламу. У нас в «Дилетанте», да, обратите внимание, представлена книга «Секс в Средневековье. Вызов толкованию средневековой в общей истории». Обратите внимание. «Дилетант.шоп». Что там в книге? Противоречивость религиозных взглядов средневековой общественности заставляет предположить, что секс и сексуальность не были широко обсуждаемой темой в ту эпоху. Однако историк Рут Мазакарас развеял эти мифы. И книга создана для тех, кто изучает средневековую историю и культуру, так и для тех, кто интересуется в целом, как сексуальность и сексуальная идентичность рассматривались в прошлом. Поэтому, друзья, обратите внимание, «Дилетант.шоп. Секс в средневековье. Вызов толкованию средневековья в общей истории». И таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». Мы всегда это очень приветствуем. Если не можете приобрести книгу, то лайк как минимум поставьте, пожалуйста, вот прямо сейчас. Прямо сейчас. И напишите комментарий под этим выпуском. Минимум 5 слов, если вы смотрите в записи. Да. И возвращаемся к нашему разговору с политиком Андреем Пивоваровым. Я хотела бы подробнее спросить, это уже какое-то время назад было, но тем не менее. Вот Андрей участвовал в международной конференции по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и будущего России на острове Аркас. Да, это в Вашингтоне проходило. Я прошу нашего Андрея, режиссера, показать фотографии. И как раз об этом и Любовь Соболь в Твиттере, я помню, писала, что вот была такая конференция. И вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом мероприятии. Кто там был и в чем вот цель этой была встречи о таком примирении там, российского демократического общества и уважении с малочисленными народами Сибири и Дальнего Востока?
Попробую такое, это было в Сиэтле, вот,
А, в
но
Сиэтле. Да.
Я коротко, можно большую вводную скажу. У нас все время, знаете, у меня самого такой остался такой некий флер, когда мы говорим слово там деколонизаторы, малые народы, мы все время вспоминаем достаточно каких-то странных людей, которые любят кричать там про разделение страны, про сепаратизм. Там, знаете, есть вот люди, которые из моего родного Петербурга, которые кричат.
Великая Ингрия.
Вообще, да, слушайте,
мы знаем.
Я как бы часто на дебатах говорю, слушайте, говорю, я живу в Петербурге всю мою жизнь, нет запроса в Петербурге на отделение, вы не понимаете, Андрей, я говорю, вы не понимаете, уважаемый, я коренной петербуржец, и это просто, ну, невозможно, и мне какую-то чушь рассказывают, при этом вот эти люди зачастую самые громкие, к сожалению, и люди, которые, ну, в общем-то, в какой-то степени маргинализируют вообще и тематику, и в целом оппозицию. Поэтому для меня эта тема все время, которая не касалась. А тут пришло предложение участвовать вот Марианны Кацаровой. Это спецдокладчик ООН по России. Я большое уважение к ней отношусь. И, в общем, как бы я принял приглашение хотя бы разобраться в проблеме. Я ожидал вот таких вот странных заявлений о том, что давайте там, не знаю, там деколонизируем всех, там заставим каяться, все остальное. Я готов был к какому-то конфликту, честно сказать. Но то, что я увидел, да, это были достаточно уважаемые люди, которые представляли действительно малочисленные народы. То есть люди, которых там осталось там, ну, несколько десятков, дай бог, там сотни или тысячи человек, которые переживали о своей культуре, о том, что там оказывали, как люди, которые боролись за свои права еще в Советском Союзе, когда таких народов не было, например, да, когда они хотели сохранить свой язык, свою культуру. То есть эти люди, которые не говорили там о том, что нужно выходить из состава страны, а просто говорили о том, что мы бы хотели, чтобы там наш язык не пропал, чтобы там песни моей бабушки были записаны, и чтобы это было достоянием нашей страны. Слушайте, я уверен, что даже там с людьми, которые сидят в Кремле, у нас нет разделения о том, что, ну, черт возьми, нам нужно сохранять нашу историю. Это же очень важно. И там были народы, которых я, например, никогда даже не знал, а мне рассказывали там люди достаточно там старше меня возрастом о том, как это существовало, как там коммунисты выжигали эти деревни, как уже в современное время там, да, создавались какие-то формальные союзы, которые не давали возможности для, как бы, грубо говоря, сохранения своей идентичности. Как, например, наоборот, я вот сейчас просто боюсь ошибиться в названии народов, это будет не очень корректно по отношению к ним, потому что, ну, ошибки – это такое вещь недопустимое. Как, например, две зажиточные деревни на как раз Дальнем Востоке, у них остались еще элементы старообрядства, и они, чтобы вот старейшины решили, что все должны получить высшее образование, и только это позволит сохранить вот те исторические какие-то вот память, исторический там язык, культуру. И они это сделали, они вложились всеми двумя деревнями, вложились в образование детей. И благодаря этому у них было два академика, которые доехали до Москвы и сохранили, добились вот этого, как бы, ну, сохранения этой народности. В противном случае у них просто не было бы своего лоббиста. Это та судьба, которая, к сожалению, тяжела для народов, которые, ну, в общем, действительно, есть народы, которые исчезают практически там, по-моему, я ошибаюсь, но там, если посчитать, то как буквально каждый месяц у нас исчезает какой-то язык, какая-то народность.
Да. И своего еще это усугубило война.
Конечно, об этом много говорили тоже. И именно об этом была конференция. Почему проходила в Штатах? Слушайте, ну, во-первых, потому что, ну, не так много мест, где готовы принять, а в Штатах как раз место, где проводилось, это Оркас, это индейская резервация. И как раз их пример, когда маленькая народность, их начиналось, по-моему, сейчас скажу, по-моему, 2000 человек было, когда где-то в 70-х годах. А сейчас это, по-моему, порядка 50 тысяч. Они там как бы очень активно развиваются, у них есть свои налоговые льготы, у них есть право там на табак, на азартные игры. И мы видим, как этот народ выстроил отношения с федеральным центром. И поэтому вот они делились с коллегами информацией. И это, еще раз, это не про сепаратизм, не про какие-то гранты, которые надо всех выбить, все остальное, как любят говорить в Твиттере. Это именно про сохранение вот этой культуры. О чем мы говорили с ними, что там я там искренне верю, что в конце концов в России изменится. И мы говорили про некоторое будущее, что важно вот именно в культурном, национальном плане сохранить это как часть нашей великой там культуры российской общей. И в этом плане у нас полное понимание было, и я с большим уважением отношусь к людям, которые это сохраняют. К сожалению, тема токсична из-за как раз таких людей, которые кричат и дискредитируют ее. А в данном случае...
Речь о федерализации, по большей части. Ну, по сути.
Безусловно, да. Это представление людей на федеральном уровне, потому что сейчас, вы, как мы с вами раньше говорили, почему это федерализация? У нас Чечня представлена максимально, а вот буряты, цыденов, не имеют такой воли, не имеют такого влияния, и поэтому вы носите свои паспорта, а кто-то будет даже не показывать их. Вот реальная федерализация, она может помочь. При этом в отношении малых народностей, к сожалению, даже она мало поможет. Если у вас всего 2000 человек, вы не выиграете даже там муниципальные выборы, ну максимум муниципальные. И то не факт. Поэтому вот здесь мы говорим про особые отношения с общинами. То есть, например, в Америке есть, например, уполномоченный по коренным народам, который общается с губернатором. Потому что если у вас 1000 человек, вы не можете влиять на ситуацию. Вот про это разговор, и ни в коем случае никаких планов там расширения России, там, или сепаратизма не было даже близко.
Да, вот как раз я бы хотела процитировать из декларации, да, декларацию подписали собравшиеся тоже и политики, и активисты, и вот здесь как раз написано. Мы, как представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, исходим из понимания, что в силу своей малочисленности и специфики расселения путь к самоопределению наших народов не предполагает создание собственных отдельных государств на территории нынешней России. Мы считаем важным объединить наши усилия с демократическими оппозиционными организациями, движениями, для сопротивления нынешнему режиму. Да, но это тут, конечно, про режим. Мне кажется, что с этим все согласны. Мы с уважением относимся к стремлению других народов, которые могут реализовывать свои права и политические устремления в иных формах. И тут вот как раз из требований, да, малочисленных народов, создание парламентской комиссии по рассмотрению нарушений прав коренных народов, значит, создание независимого органа для рассмотрения требований коренных народов по вопросам земельных и культурных прав и принятие закона о признании прав коренных малочисленных народов на их исконные земли и природные ресурсы. Вот, ну и там подписанты как раз Владислав Иноземцев, Елена Костюченко, Елена Лукьянова, да, юрист, который к нам часто приходит, вот Андрей Пивоваров, Любовь Соболь и Евгения Чирикова, ну и так далее. То есть тут как раз черным по белому написано, что это не предполагает какого-то разделения страны и так далее. Речь прежде всего о федерализации. Но я просто вот уточнись, Андрей, это какая-то будет постоянная платформа, вот обсуждение, может быть, какое-то дальнейшее будет. Или вот сейчас как раз, как Елена Лукьянова к нам периодически приходит, рассказывает о том, что они прорабатывают, например, Конституцию, да, для России будущего. И, может быть, туда уже будут заложены какие-то выдержки из, например, этой декларации.
Ну, здесь, прямо скажу, я не специалист вот по данному направлению, и, наверное, если будут мероприятия, конечно, с интересом прямого участия, но все-таки, наверное, это скорее вот коренные народы сами, там, там будут представители очень разных народов, вот они внутри себя какую-то работу будут продолжать, а для нас, там, да, тех людей, кто там занимается политикой, общественной деятельностью, это просто... скажем так, в нашем видении там России будущего, которое там, я надеюсь, наступит, я теперь понимаю для себя, что вот есть действительно эти вот направления, которые не видны из не там, видны. Когда мы смотрим на Москву. И вы сказали про федерализацию. Да, федерализация – это то, чего нам очень не хватает. Но и ниже федерализации, когда мы говорим про субъекты, мы понимаем, что, например, вряд ли, если ваша народность, там, так повторюсь, там, считывает, дай бог, там, тысяча, где-то сотни человек, вы можете претендовать в рамках федерации на влияние. Вот в отношении этих людей должны быть просто отдельные директивы, когда эти люди могут получить там, свои там, возможности реализации там, своей культуры, как и проведение мероприятий. Вот сохранение этого должно проходить в рамках еще некой там надфедеральной настройкой. Вот про это. Я скорее вот, для себя сформировал мнение, это полезное для мероприятия было, познакомился вот с теми людьми, которые этим занимаются. Будет ли дальше работа продолжаться, я не знаю. Скорее всего, мне кажется, правильно, чтобы этим занимались люди, которые ну, наиболее погружены в это. Я скорее был как представитель там оппозиционной общественности.
Да, ну и представители малочисленных народов как раз, и организации этих народов. Да, хотелось бы поговорить, не так много времени осталось, о делах российской оппозиции за рубежом, российской диаспоры, как некоторые называют. Вот недавно как раз в ПАСЕ, вот попрошу Андрея тоже показать фотографии, собрались тоже представители российской оппозиции вместе с участниками ПАСЕ и обсудили создание постоянной делегации демократических сил в этом органе. Такая же делегация есть и в Беларуси, да, ну, там представители именно белорусской оппозиции собраны, а не представители самой страны, ну и какой-то действующей власти, в виде Лукашенко, там, его приспешников. Как можно прокомментировать, не знаю, вот это событие, потому что в Твиттере разразились споры, это полезная инициатива или вредная инициатива. Вот, Андрей, как вы на это смотрите? Может быть, вы тоже там принимали какое-то участие косвенно или в курсе?
Я не принимал участие, но, в общем, я здесь абсолютно поддерживаю, и мне кажется, очень важно, чтобы голос оппозиции был услышан в ПАСЕ. И здесь есть, с одной стороны, практическая вещь, когда о каких-то проблемах, которые есть там, с российской миграцией, можно обсудить напрямую с людьми, как принимать решение. Можно говорить о том, чтобы как мы можем влиять на то, чтобы война остановилась, чтобы в конце концов режим, ну, был ослаблен. Это та площадка, где мы можем работать. И когда люди критикуют это, слушайте, ну, мне кажется, это не от большого ума, а скорее от желания каким-то образом манипулизировать площадку. К сожалению, наша оппозиция, ну, в общем, в изгнании очень разрозненно и вызвано не какими-то идеологическими расхождениями, а просто ну, нежеланием некоторой части, скажем так, терпеть кого-то тоже на этом пространстве. Это грустно, за это стыдно в первую очередь перед теми людьми, которые находятся в стране, перед россиянами, которые, в общем, поддерживают демократические перемены. Что касается практической составляющей, очень важно, чтобы эта работа была доведена до конца. Объясню. Мы не можем знать, что будет там с Кремлем, что будет там в перспективе, но мы видим, что в принципе вероятность того, что будут переговоры, что может быть какое-то там соглашение, дай бог перемирие, это вероятно. И в этом случае начнется процесс различного как бы там возврата, в том числе, например, может быть, да, российской власти, Кремля, в том числе европейские институты. И если сейчас в делегация ПАСЕ, оппозиционная делегация в ПАСЕ появится, это будет очень хорошо, потому что риск того, что через там 2 или 3 года мы получим там, не знаю, там новую делегацию от Кремля, он высок. Поэтому глупость сейчас там торпедировать эти усилия и ради личных амбиций каким-то образом критиковать тех, кто этим занимается. Отлично, наоборот, надо сделать так, чтобы это была коллегиальная структура, чтобы там был антивоенный комитет, чтобы там были представители Фрираша, чтобы там была ФБК. Вот в этом случае это будет предвзято, и мне кажется, это будет объединено, и только тогда мы получим ну, хорошую представительность и, в конце концов, доверие. Потому что, слушайте, что скрывать, с каждым годом, наверное, к сожалению, там, мы все больше теряем доверие людей как в стране, так и тех, кто уехал.
Да, вот как раз Владимир Карамурза, который тоже там присутствовал, он уточнял, что делегация, мы надеемся, будет сформирована в следующем году, и формат ее избрания определит ПАСЕ. И вот тут тоже пользователи задавали вопросы, но, может быть, Андрей, вы не знаете, но тем не менее я задам, вдруг сможете прокомментировать, а что это значит? Они выборы какие-то организуют или сами будут выбирать, с кем вести работу в ассамблее? Не совсем понятно, как это будет проходить. Вот, то есть...
Знаете, я тоже слышал, что будут выборы, что будет каким-то образом вот это какое-то будет голосование, но подробности я, наверное, не погружен, я не был приглашен в эту делегацию. Я бы с удовольствием поучаствовал, но, в общем, пока, к сожалению, почти ничего не знаю.
Да, но вот как Андрей отметил, что там могут принимать участие разные представители разных групп оппозиционных. Вот, в общем, посмотрим. Подождем до следующего года.
Как раз пример Белоруссии, где представлена широкая коалиция, вот. И как раз люди представлены достаточно разных групп, которые существуют, но им проще, у них есть, в принципе, там, законно избранный президент, вот. Но хотелось бы, чтобы это было по аналогии, потому что, наверное, у таких ссорах, которые происходят в российской оппозиции с белорусского клана, по крайней мере, не слышно, поэтому, в общем, большое уважение к ним отношусь.
Да, и, конечно, мы рады освобождение Сергея Тихановского и других политических заключенных. Это просто какое-то потрясающее событие. И все-таки хотелось успеть обсудить про цитату Юлии Навальной, которую тоже в Твиттере там обсуждали и в других соцсетях. Вот Юлия Навальная на общественно-политическом форуме в Финляндии сказала такую фразу, которая вот вызвала бурю негодования, особенно у, наверное, украинских активистов. «Де юре Крым принадлежит России, де-факто он российский». Ой, «Де юре принадлежит Украине, де-факто он российский». Это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, которые получили российские паспорта. И даже Украина и украинские чиновники согласны, что это очень сложный вопрос. И вот эта вот буквально фраза вызвала какую-то бурю эмоций. Андрей, как вы себе отвечаете на этот вопрос, вот не знаю, чей Крым, во-первых, и что с ним делать в перспективе? И вот согласны ли вы, например, с этой фразой Юли? Считаете ли вы ее какой-то одиозной, ужасной, как вот, не знаю, комментирует это Дмитрий Гордон, например?
Слушайте, ну, к сожалению, может, Юлия не слишком удачно высказалась, а токсичная среда Твиттера, она любит это разносить, и, может быть, тот флер конфликтов, которые тянутся за ФБК, он, к сожалению, проецируется на Юлию, которая, на самом деле, могла бы стать там человеком, который объединял бы разные силы. Я знаю, что многие коллеги бы поддержали ее как такого объединенного лидера, но вот, скажем так, вот флер коллег влияет на нее в негативной, в том числе, даже когда она говорит, может, не самые удачные формулировки, это влияет на восприятие аудитории. Слушайте, действительно, Крым – это одна из таких самых сложных проблем, которая будет у нового российского общества. И здесь, безусловно, это украинская территория, которая была незаконно аннексирована Российской Федерацией. И здесь, ну, мне кажется, любой здравый человек это понимает. И сейчас просто этим там триггером пытаются люди там спровоцировать разных, там, в том числе, не знаю, видели не так давно была ситуация, когда в петербургском парламенте оппозиционного депутата Яблочницу, когда была дискуссия по каким-то зонам застройки, вместо того, чтобы вести дискуссию по сути, из вопроса, а чей Крым? И у нее понимание, что если она скажет, а это все под запись проходит в парламенте, да, если она скажет как бы одно, то это в рамках закона Российской Федерации, это уголовное преступление. Если она
Да.
скажет другое, то здесь как бы получается, это все вырежут и покажут так, что она, соответственно, является там, как бы, не знаю, там, путинисткой, хотя человек абсолютно демократический взглядов, правозащитник. Это вот тот тейк, который скорее вызывает, мне кажется, провокацию, и провокацию это поднимают люди, которые, ну, мало участвуют в реальной борьбе, да, то есть это, если, понимаю, если бы об этом писали бы, там, не знаю, украинские солдаты из окопов, я понимаю, но самые радикалы обычно те, кто первый уехал. Вот это прямо, знаете, чувствуется здесь по встречам, например, в Берлине, когда приходите на мероприятие, и какие-то предположим, могут быть там словесные споры, в основном с людьми, которые, ну, сами-то даже на митинги редко выходят, поэтому это, к сожалению, есть. Это, безусловно, будет очень сложный процесс в новой России постпутинской. Это действительно как бы огромные человеческие судьбы, то есть то, что сделано было в 2014 году, повлияло на огромные жизни огромного количества людей. К сожалению, это будет долгий процесс. Но, слушайте, нам с этим жить, надо будет его проходить, и нужно будет находить баланс, который позволит и восстановить справедливость, и дать возможность людям, не знаю, каким-то образом не подвергаться репрессиям за то, что они работают, не знаю, там, в администрации или там сотрудничали. Потому что жизнь идет, да, и не все те люди, которые там находятся, это люди военные преступники. Сложный, долгий процесс. Я уверен, что у нас есть там для этого и хорошие юристы, и правозащитники. И просто может это растянуться на какой-то такой еще долгий промежуток.
Но интересы граждан тоже будут учитываться,
Мне кажется, в первую очередь,
желающих.
все в этом заинтересованы, да, и все понимают, что этот процесс должен, ну, должен быть, может быть, идти под контролем международных сил, потому что, ну, а понимаете, здесь был военный конфликт, да, была ситуация, когда там был захват, потом началась большая война,
Да,
безусловно.
все.
Это то, что там, где льется кровь, там есть и личные трагедии всегда, и это то, что, в общем, происходит. Я хотел еще маленький момент сказать, короткий, по поводу, вот вы сказали про освобождение политзаключенных, и здесь очень интересно, что, к сожалению, в нашей среде принято очень ругать Трампа. То есть я вижу, что как бы там наши многие коллеги по оппозиции просто дня не проходят, чтобы как-то поиздеваться над ним. В то же время здесь мы видим, что решение по Беларуси, решение по освобождению людей, которые вышли из тюрьмы, это решение американской администрации. И вот здесь, честно сказать, то, что мы обсуждаем в Берлине, мы недавно обратились к Мерцу с помощью помочь политзаключенным. Ну, Мерц, безусловно, занимает очень правильную позицию. Но то, что сейчас обсуждается здесь, что свобода там российских политзаключенных во многом тоже может решаться в Америке. Если тот факт, что освобождение белорусских политзаключенных стало таким хорошим, ну, по-честному, пиар-поводом США, да, а это политике, им нужны хорошие пиар-поводы. И сейчас мы думаем над тем, чтобы, может быть, ну, слушайте, я, честно говоря, если это поможет кого-то спасти, я готов, не знаю, не то что лайкать, готов благодарить и искренне там писать восторженные комментарии, делать восторженные обращения кому угодно. Поэтому здесь, в общем, мне кажется, что вот прецедент белорусов, я думаю, хорошо бы использовать и нам, и как раз нам, людям в изгнании, есть чем заняться.
Ну, кстати, любопытно, да, потому что я помню, когда Трамп вступил в должность, и в целом он занял такую ведущую роль в решении конфликта России и Украины, многие эксперты говорили о том, что да, это европейские политики думают о правах человека, Трампу все равно. Но Трамп это просто циничный торгаш, грубо говоря, да, и Владимир Путин тоже, поэтому в целом в их сделке не будут присутствовать никаким образом политические заключенные. Ну вот, правда, вот, Андрей, вы верно отметили, что в Беларуси что-то пошло не так. Точнее, наоборот, все пошло так, как нам хотелось бы, по крайней мере. А в целом у вас есть сейчас какое-то сотрудничество с белорусской оппозицией, поскольку Сергей Тихановский на своей пресс-конференции сказал, что у нас цель одна – это свержение режима Путина. Только после свержения режима Путина мы сможем и в Беларуси что-то поменять. Это говорит не только Сергей Тихановский, но и другие представители белорусской оппозиции, которые у нас на живом гвозде регулярно выступают.
Ну что, на местном берлинском уровне у нас очень хорошие отношения. Я участвовал в их мероприятиях, приглашал их на свои мероприятия, они приходили. У нас, ну, есть контакт. У нас, может, не такая большая повестка, как мы, у нас нет, как бы, то есть, грубо говоря, когда собрались их политзаключенные, мы рады, когда наши тоже были рады они. Поэтому у нас, может быть, нет совместных каких-то больших проектов, но вот взаимодействие с ними очень хорошее. И, в общем, здесь на там, немецком уровне, по крайней мере, у нас теплые, хорошие отношения. Я поздравляю. Первым делом, когда новость услышал, написал сразу «поздравляю». И прям очень рад был за них. Это здорово было.
Да, Андрей, а вот вы говорите, что письмо написали Мерцу, а есть какие-то обращения именно, там, не знаю, к Трампу со стороны демократических сил России? Ну или как-то к американской администрации? Чтобы вот, этот пункт включили?
Да. Как раз да, как раз об этом мы сейчас думаем, потому что я думал, что обращение к Мерцу его инициировал отец Андрей Корточкин. Я не думал, что будет какой-то эффект. Я вижу, что эффект есть, люди очень воодушевились, и подписи приходят до сих пор, хотя оно уже ушло. И сейчас я понимаю, что эта ниша есть, и как бы оппозиция здесь, что мешает нам обратиться туда. Повторюсь, что если позволит освободить хотя бы кого-то, я не вижу оснований, чтобы, как бы, не знаю, там, поблагодарить публично, потому что... Вы сказали, Трамп-политик. Если ему для этого нужно получить поддержку от российских медиа, от российских политиков, да пожалуйста, слушайте, я думаю, что всем нам нетрудно будет сказать, какой он молодец, если нас там на какое-то количество выйдет на свободу. Для нас это ничего не стоит, это человеческие жизни. Поэтому этим, да, этим занимаемся сейчас.
Вот, тогда потом тоже вас расспросим, когда вы в следующий раз придете к нам в эфир. И, кстати, вот по поводу российской оппозиции, которую вы сказали разрозненно, очень приятно было видеть вот этот вот совместный эфир в поддержку политических заключенных, которые проводили все каналы, все политики, общественные деятели, все вместе. И возник вопрос, что же мешает там, в других ситуациях вот, также совместно действовать, например. Вот. Но пока так. В любом случае, то, что это есть, и какая-то солидарность по этому вопросу, это уже не может не радовать. Вот спасибо огромное, Андрей.
Спасибо вам. Хорошего
да,
дня.
Спасибо за участие в эфире. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях был политик Андрей Пивоваров. Не забывайте поставить лайк и подписаться на соцсети Андрея Пивоварова. И никуда не уходите. У нас буквально через несколько минут появится в эфире Дмитрий Потапенко со своим традиционным курсом Потапенко. Пока.